Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
И с вами, как всегда, по понедельникам в это время в студии Анастасия Бондарева.
Добрый день.
Я Елена Афонина. Ну, а поскольку сегодня у нас такой спецвыпуск программы «Губернатор», также в эту студию мы пригласили руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова. Николай Михайлович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Да, ну, конечно, выборы будут в центре нашего внимания, поскольку не только выборы в Госдуму проходили вчера, но еще и выбирали Заксобрание в 39 регионах, в Коми, Туве, Чечне, Забайкальском крае, Тверской, Тульской, Ульяновской областях прошли прямые выборы высших должностных лиц, то есть губернаторов. Глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии выбирали местные депутаты из трех кандидатур, предложенных президентом нашей страны. Но для того, чтобы понять, как обстоит дело именно вот в этой части выборов, которая касается глав регионов, мы подготовили небольшую справку.
Губернаторов вчера выбирали жители 7 регионов России. При этом в нескольких из них голосование было досрочным. В республике Коми оно потребовалось после ареста губернатора Вячеслава Гайзера. В Тверской области в марте ушел в отставку Андрей Шевелев. В Забайкальском крае после задержек зарплат бюджетникам и провала программы по переселению из аварийного жилья уволился Константин Ильковский. В Тульской области, не дожидаясь окончания срока, пост покинул Владимир Груздев. А в Ульяновской области, в Чечне и республике Тыва закончились полномочия руководителей. Но все они пошли на новый срок. Сюрпризов в итоге не случилось. Во всех регионах побеждают действующие лидеры. Рамзан Кадыров набрал 97% голосов. В Туве нынешний глава республики Шолбан Караоол получил почти 85% голосов. 74% в Тверской области у Игоря Рудения. У Тульского в Рио губернатора Алексея Дюмина 84% голосов. Сергей Гапликов, исполняющий обязанности руководителя республики Коми, набрал 61%. Самые низкие результаты показали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и Забайкальского края Надежда Жданова – 54% и 53% соответственно. Еще в двух регионах руководителей выбирали депутаты народных собраний. В Карачаево-Черкесии они вновь проголосовали за Рашита Тимрезова, в Северной Осетии – за Вячеслава Битарова.
Ну и вот сразу, Николай Михайлович, мы сегодня обсуждаем с нашими радиослушателями, насколько были вообще предсказуемы итоги выборов. Но давайте мы сейчас выборы в Госдуму все-таки оставим в стороне и возьмем именно этот сегмент выборы губернаторов. Для вас лично были какие-то неожиданные моменты?
Ну, вообще, действительно, об этих выборах мало говорили и вспоминали. Все говорили про думские выборы, про интриги. Да, называли два региона, которые сейчас прозвучали у нас в сюжете. Это у нас Ульяновская область и Забайкальский край, где ожидали определенную интригу, да, может быть, по сценариям 2015 года, когда у нас и непредсказуемые результаты бывали. Но это скорее такая была, я не знаю, ну, проекция на 2015 год, она была не совсем верна в данном случае. Интриги на самом деле серьезные в обоих регионах, ну, на самом деле не было. Результаты были более-менее предсказуемы. Конечно, мог сказаться какой-то форс-мажорный фактор, но в реальности мы получили именно то, что и ожидалось. Хотя действующие губернаторы в обоих случаях получили небольшой перевес над 50%. То есть там угроза второго тура, она постоянно нависала, а это для губернатора всегда серьезный провал. Их оппоненты были, получали хороший процент, но мы видим по цифрам, что они, конечно, далеки все-таки от кандидатов-лидеров. Да, это хорошие проценты, и почти 30 у Мерзликина в Забайкальском крае и 25 у Куринного в Ульяновской области. Это значит, что они серьезные региональные политики, у них есть хорошее будущее. Это значит, что следующие выборы могут быть с интригой серьезной, это значит, что и думские выборы следующие, да, ну и так далее. То есть это региональная элита, но сейчас видно, что, конечно, они далеки были все-таки от победы именно на этих выборах, это видно.
Да, но была еще одна интрига на этих выборах. Она не была связана с губернаторами, потому что есть на территории Российской Федерации отдельный регион, на который было обращено всеобщее внимание, и этот регион стал, ну, будем так говорить, определенный. Но если сейчас брать такую политическую карту, точкой, к которой было приковано всеобщее внимание, я думаю, что такая длинная подводка наверняка уже нашим радиослушателям дала понятие, о чем пойдет речь, и куда мы сейчас переносимся. Конечно же, в Крым, выборы, в котором уже сейчас объявили не признанными и в Америке, и во Франции, ну, на Украине, это же понятное дело. А как чувствовали себя сами крымчане? Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Медынцева. Настя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я сейчас смотрю по информационным сообщениям заявление о том, что были какие-то вбросы, нарушения, вот именно с территории Крыма не поступало. Как проходили выборы у вас?
Уже с самого утра, с 8 часов, на многих участках выстроились очереди. Что удивило, если украинские власти, Меджлис, который запрещен в России, призывали, например, тех же крымских татар не голосовать, не игнорировать полностью выборы, то по факту крымские татары на своих участках первые стояли в очереди. Удивили также именно старики, мужчины, да, дедушки, которым уже по 95 лет, заранее прислали своих внуков, чтобы проверить, не забыли ли они, есть ли для них бюллетень. Некоторые даже, вот была у нас прямо на избирательном участке крымско-татарская свадьба, то есть молодожены не забыли, у них двойной такой праздник, они не только, значит, сыграли свадьбу, но и не забыли проголосовать. Каких-то провокаций на территории Крыма не было, ну, нужно сказать, отдать должное нашим правоохранителям.
Да, но ведь впервые в Крыму проходили выборы, впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Это для крымчан стало каким-то праздником? Потому что, ну вот, говорят, россияне привыкли от россиян. Вот сейчас мы слышали такое мнение, от нас ничего не зависит, мы на выборы не ходим, потому что... Вот крымчане на выборы пошли?
Крымчане на выборы пошли. Конечно, не такое количество людей, как на референдум. Тогда, да, в 2014 году люди действительно, наверное, шли все, там явка была действительно под 100%. Сейчас же явка меньше, сейчас ЦИК еще не дал окончательные результаты, но предварительно, по мнениям политологов, эта явка составит примерно 50, может быть, ну максимум 60, наверное, процентов. Это уже неплохо для Крыма. Я считаю, достойный результат.
Спасибо огромное. Корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму Анастасия Медынцева была с нами на связи. Я еще раз напомню, что выборы в Госдуму проходили на Крымском полуострове впервые после того, как он был воссоединен с Россией в 2014 году. Николай Михайлович, а стоило ли ждать более высокой явки от крымчан?
Да нет, а зачем сейчас нужна была бы стопроцентная явка? Всегда на парламентских, да и на президентских выборах она примерно на этом уровне и находится. Ну, говорят, по России сейчас явка чуть пониже была, чем нужно, чем ждали, да, от парламентских выборов, но в Крыму она вполне достойная, вполне высокая. Это же не чрезвычайное событие. Тогда люди шли определять свою судьбу, да, угу, дальнейшую свою историю.
И сейчас рабочий определили. Момент.
А сейчас рабочий момент, и у многих свои дела, и это текущая ситуация, это не судьбоносный вопрос для них.
Угу. Давайте вернемся к выборам все-таки губернаторов. 7 регионов выбирали своих глав. Вот скажите, пожалуйста, для тех, кто приходил на избирательные участки, для тех, кто видел вот этот дополнительный бюллетень, где были указаны несколько фамилий, это было судьбоносное решение? Или тоже, вот как знаете ли, на думских выборах, а за нас все равно все решат?
Ну, федеральные выборы всегда определяют повестку на региональных, поэтому, когда ты совмещаешь одни и те выборы, то всегда возникает общая история, и к губернаторским выборам уже не относятся к какой-то самостоятельным, да? Угу. И к ним не приковано не так много внимания. Но здесь, конечно, для людей этот вот вопрос другой. Когда люди голосуют за депутатов Государственной Думы, у многих возникает скепсис. А что решают депутаты? Да, это сейчас много кто говорит. Губернатор – это тот человек, который будет принимать все решения в своем регионе, поэтому где проходили губернаторские выборы, там на самом деле явка повыше. И там же, где выборы в законодательное собрание, кстати, тоже это повлияло. И по результатам тоже интересно будет посмотреть. Поэтому для людей это, конечно, гораздо более близкое для них решение, чем думские выборы.
Я хочу, да, у нас меньше минутки, прошу прощения, Настя, я сейчас хочу обратиться к нашим радиослушателям только лишь для того, чтобы напомнить телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и обратиться к тем нашим радиослушателям, где в том числе вчера выбирали глав регионов. Огромная просьба позвонить и сказать, вот по на каком принципу вы голосовали. Я сейчас не требую называть там фамилии, за кого именно вы проголосовали, но вот объясните, вы приходите на избирательный участок, и вот несколько кандидатур в этом губернаторском списке. На что вы ориентируетесь и каким образом выбираете человека, от которого будет зависеть жизнь в вашем регионе?
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Мы живем в горячее время. Войны,
Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
Выборы вчера прошли не только депутатов Государственной Думы, но и в 7 регионах выбирали глав, а именно губернаторов. И вот здесь я уже хочу обратиться, и я, и моя соведущая Настя Бондарева, мы хотим обратиться к нашим радиослушателям, которые как раз в таких регионах и проживают. Вот вы вчера выбирали губернатора, то есть того человека, от которого, собственно, в вашей жизни будет зависеть жизнь края, региона. Каким образом, вот на что вы делали акцент, каким образом вы руководствовались, какой порыв у вас был, где вы ставили эту самую галочку, против какой фамилии, известной персоны или, может быть, человека, которого вы не очень хорошо знаете, но вот лишь бы не нынешний губернатор. Вот на что вы ориентировались? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я сейчас обращаюсь к тем нашим радиослушателям, которые как раз вчера еще и отдавали свой голос за ту или иную кандидатуру губернатора. Можете присылать сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Наверное, нужно вот вернуться к интриге, так сказать, несостоявшейся по Тверской области, где сняли с выборов достаточно сильного соперника, по мнению многих экспертов, Игоря Рудения, это представитель КПРФ Вадим Соловьев. В итоге, да, мы, я напомню, 74% сейчас в Рио губернатора. Ну вот, Николай Михайлович, ваша оценка? Все-таки интрига не состоялась и могла бы быть?
Да, безусловно, была бы интрига. Соловьев очень сильной позиции в регионе, и он бы, безусловно, составил значительную конкуренцию. Надо еще понимать специфику Тверской области. Регион очень бедный, и, честно говоря, там социальная проблематика на первом месте. Уже стартовый рейтинг у Соловьева был достаточно высоким. А если бы он еще и провел кампанию за, так сказать, социальные интересы против губернатора, который новый человек, да, ему, в принципе, нечего было пока сказать особенно, или рассказать о своих каких-то достижениях, а «Единая Россия» в регионе не имела высоких рейтингов, то, честно говоря, была бы интрига, и, наверное, мог быть и второй тур даже, но здесь сложно прогнозировать, это уже из области фантазий. Но вот если сейчас посмотреть на те результаты, которые есть, то мы видим, что, например, Илья Клеймёнов, да, из «Коммунистов России», есть такая партия, которая немножко дублирует КПРФ, ну, вот он набрал почти 10% голосов. Я думаю, что люди просто думали, что это коммунисты, поэтому за него голосовали. Даже вот так получилось. Получилось, что вот довольно-таки значительная часть электората в Тверской области просто не нашла своего кандидата. Наверное, они присоединились к действующему губернатору, потому что они, не, собственно, не хотели, да, как-то что-то уж прямо совсем ломать. Но лучше было бы, если бы у них был свой кандидат. И в этом смысле, конечно, многие говорили, что, ну, вот, конкурентность была несколько ослаблена.
Ну, вот, вы знаете, забавно. Нам сейчас пишет Евгений из Бийска, который спрашивает, а кто в Забайкалье победил?
Ну, наверное, он не ходил на выборы.
Да, ну, наверное, не только что не ходил на выборы, наверное, не очень следит за информационным потоком.
Наталья Жданова победила. Наталья Жданова.
Не знаю.
«Единой России».
Вас это разочаровало или, наоборот, обрадовало? Но...
Может, вам стоило прийти и как-то повлиять на результат, если вы что-то другое хотели.
А вот, кстати, Наталья Жданова, не очень высокий рейтинг сейчас. 53% избирателей за нее свои голоса дали. Равно как и, кстати, в Ульяновской области. Вот там тоже чуть более 53% голосов было отдано за Сергея Морозова. И, кстати, вот я вспоминаю, Настя, когда еще перед избирательной кампанией приводились определенные финансовые рейтинги те, кто претендует на губернаторский пост, на губернаторскую должность, то вот как раз Морозов, насколько я помню, был среди тех, кто оказался в лидерах финансовых, да?
Да, именно он, по-моему, да, возглавлял этот рейтинг, который ЦИК составлял. Ну вот, кстати, если говорить о показателях региона, хотя он возглавляет его достаточно давно, с 2004, по-моему, года, да, он губернатор.
С 5-го, по-моему, если точнее, ну, не важно,
да, ну,
в то время.
То есть уже который срок. Но вот рейтинги, если смотреть самого региона, они достаточно низкие. Вот, например, рейтинг социально-экономического положения, ариа-рейтинг, с 48-го на 55-е место по итогам прошлого года он спустился. У самого Морозова тоже вот рейтинг губернаторов, эффективности губернаторов, который готовит фонд развития гражданского общества, тоже мы видим его на низких достаточно позициях. Вот.
Да, это требует пояснения, я честно
да,
вам
я
скажу,
прошу прощения,
если
а
время
давайте,
есть.
Николай Михайлович, мы сделаем следующим образом. Я напомню, что с нами в студии руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. А мы сейчас дозвонились до редактора «Комсомольской правды» в Ульяновске, Сергея Куприянова. Я думаю, что нашим журналистам, наверное, там, что называется, на месте виднее, почему народ пошел и проголосовал за Морозова. А потом было бы интересно услышать ваше компетентное мнение, вашу точку зрения, от чего же так произошло. Да. Сергей, вы слышите нас? Здравствуйте.
Да, я слышу.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, назвать протестным это голосование, наверное, сложно. Все-таки Морозов пусть и с небольшим преимуществом от 50%, но лидирует. Так, собственно, почему народ-то за него проголосовал?
Если отвечать на ваш вопрос вот откровенно, то, наверное, причина основная заключается в том, что сработал административный ресурс. Дело в том, что если смотреть по явке по нашему региону, то самая высокая была в Южном Кусте, так называемом. Это районные области, которые находятся дальше всего от регионального центра. Вот. И там явка составила более 80%. Вот. Ну, в общем-то, эксперты наши здешние, ульяновские, в один голос утверждают, что это просто невозможно и немыслимо, и явно сработал административный ресурс. Ну и кроме того, у нас в Ульяновске очень активно применялись разного рода технологии, которые, конечно, тоже поспособствовали победе губернатора. Во-первых, у нас были очень сильные, скажем так, претенденты от коммунистов в России, которые должны были все-таки оттянуть голоса у главного конкурента Морозова, Куренного. Это наш кандидат от КПРФ. Вот. Также в выборах губернаторских участвовал сын первого губернатора Ульяновской области Олег Горячев. И, в общем-то, сработала такая ностальгия, вот, и люди очень многие, ну, порядка 5% отдали свои голоса ему. Вот. Ну и плюс неплохо сработал кандидат от ЛДПР, тоже оттянул протестные голоса вот у Куренного. И вот в совокупности все это сыграло на руку действующему губернатору. Ну и плюс, конечно, поддержка Кремля тоже сказалось. Вот. Но это, естественно, не все. Были другие причины, факторы, ну вот это, наверное, я озвучил основные.
Понятно. Спасибо огромное. Редактор «Комсомольской правды» в Ульяновске Сергей Куприянов был на связи с нашей студией. Николай Михайлович, что это за таинственный административный ресурс, о которых мы не первый раз слышим? Ну вот каким образом они применяются? Объясните нам. И почему, собственно, было 53% голосов отдано именно за Сергея Морозова? Народ им недоволен, а голоса свои отдает.
Ну, значит, не так уж недоволен все-таки народ, потому что за счет административного ресурса можно накрутить голоса, действительно, но обычно это сразу видно по, значит, ряду факторов, но влияет на явку, и разрыв, он разный у кандидатов. В данном случае все-таки разрыв большой у Куренного и у Морозова, он 20% почти составляет, это существенная разница. Если бы у Куренного был такой существенно выше рейтинг, прям значительно, то он подошел бы ближе к Морозову, разница слишком большая. Вот когда они идут вровень, вот тогда можно говорить о том, что где-то, да, что-то подкрутили или какие-то могут быть сомнения. Я при этом не ставлю под сомнение то, что сказал коллега из Ульяновска, ему виднее, он там находится, то действительно в дальних районах явка, когда слишком высокая, ну, это, может быть, наводит на мысли. Но здесь еще интересно посмотреть, когда явка, да, имела место. Вот у нас по Петербургу в 2014 году было интересное явление, когда 10% людей пришло до 10 утра, и 10% людей пришло после 6 вечера. Вот это странная явка, действительно. Потому что она аномальная не в то время, когда люди обычно ходят на выборы. Если это есть, значит, да, могли приехать с открепительными, могли там нагнать людей, да все что угодно могло быть. Это надо проверять, это надо смотреть. Вполне возможно, здесь это было. Административный ресурс прямой, то есть тот, который прямо вот накрутки, сейчас применяется гораздо меньше, чем раньше. В основном сейчас административный ресурс, он косвенный, но он тоже важный. Это перекосы в средствах массовой информации, когда освещают деятельность кандидатов, там одного больше, другого меньше. И вот с этим, кстати, бороться оппозиционные кандидаты вообще не могут. И это на них очень сильно влияет. Сдирают агитацию, уничтожают агитматериалы, срывают встречи. Вот такие вот сейчас вещи бывают. Вот это довольно-таки часто. Было это в Ульяновске или нет, надо спрашивать тамошних наблюдателей. Если было, то могло повлиять на результат. Но все-таки разница между ними большая.
Да, но все равно я не очень понимаю. Ведь дело в том, что если речь идет о выборах именно губернатора, человек понимает, вот меня не устраивает то, как я живу. Я иду и голосую за другого кандидата. Однако нет, меня не устраивает, как я живу.
Но голосую я опять за того человека.
Ну,
давайте вспомним Иркутск, да, там же что произошло, да? Ну, не избрался действующий губернатор. Все, провалился, вышел во второй тур, и там еще хуже провалился во втором туре. И, кстати, вот там накрутки как раз стали понятны, какие они. От 8 до 10% составляли. То есть, если брать разницу, которая в итоге возникла, пропали голоса просто у действующего губернатора. Вот где-то 8-10%. Здесь больше разница, кстати,
существенно. Давайте мы сейчас на небольшой перерыв уходим, потом продолжим.
Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Губернатор. Программа о том, какое благо важнее, личное или общественное.
Губернатор. Пришли.
Губернатор. Сначала родине, потом себе.
В студии Анастасия Бондарева, я Елена Афонина. Сегодня мы пригласили в студию руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова. Мы обсуждаем итоги выборов, но не выборов депутаты Госдумы, которые проходили вчера. Вчера в некоторых регионах выбирали еще и своих глав, то есть губернаторов. Вот об этих выборах мы сейчас также говорим и обращаемся к тем, кто как раз вчера наставил галочку, ну или крестик, или уж я не знаю, какой там знак вы поставили, в бюллетене, где нужно было выбрать из нескольких кандидатур на губернаторскую должность одну. Вот к этим нашим радиослушателям сейчас и адресован наш вопрос, каким образом вы выбирали будущего своего главу региона. Нам Владимир дозвонился, давайте сразу его выслушаем. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это я, да?
Да, это вы, здравствуйте.
Вы знаете, я с Ульяновской области и хорошо знаком с выборами, как они там проходят. Дело в том, что, только, пожалуйста, дайте договорю. Дело в том, что губернатор Морозов, он в принципе не является каким-то авторитетным человеком в области. Вот если мы возьмем, допустим, всех членов администрации районных, городских и прочих, относящихся именно к этому, так сказать, сегменту существования, вот их члены их семей, вот давайте их посчитаем, и примерно это есть те голоса, которые проголосовали за него, потому что они хотят просто-напросто что-то менять в своей жизни. Пусть немного хреново, но зато постоянно хреново. И те, которые не пришли на выборы, это даже на йоту не сомневались, что административный ресурс работает. То есть эти люди, которые не пришли на выборы, они просто показали свое недоверие этому губернатору. К сожалению, конечно, что они не пришли. Я хочу сказать, что в Ульяновской области, в администрации, в смысле областной, есть достойные люди, например, в Министерстве сельского хозяйства, например, есть. Но им как бы не дают туда ходу. Морозов вот сел на свое место, и вот там сидит и боится оттуда куда-то деться. Вот в чем дело. Я не пойму, почему президент его как-то приглашает, поддерживает, вместо того, чтобы... Я больше хочу сказать, о нем ходят различные там, ну, слухи, байки, о его пристрастии к наркотикам и прочий момент. Вся область...
Ну, давайте, я вас умоляю, давайте мы не будем слухи-то транслировать. Вы знаете, я могу сейчас такое количество слухов тут распустить, что потом иди по судам и объясняй, почему ты, собственно, именно это сказал, а не другое. Но, видимо, вот я сейчас смотрю на нашего эксперта, Николай Михайлович, получается, что у Куренова родственников, что ли, меньше, поэтому за него 26% голосов...
У Куреной не во власти, поэтому, конечно, у него нет подчинений, скажем так, большой армии чиновников, видимо, это имеет в виду наш слушатель. Ну, конечно, Он, надо понимать, что чиновников все-таки значительно меньше, чем избирателей в регионе, и они не могли бы, придя на выборы, обеспечить настолько высокие результаты. Поэтому, конечно, голосовали не только они одни. Наверное, еще, может быть, наш слушатель имеет в виду мобилизацию работников бюджетных учреждений. Это всегда происходит, действительно. И здесь большой вопрос к тому, приходят ли другие избиратели. Если все сидят по домам и говорят, ой, да за нас все решили, ой... Господи, зачем я пойду? И, кстати, многие сейчас наверняка кивнули, слушая эти наши слова, что да, я так и думал. Ну, товарищи или господа, как вам удобнее, вы, в общем, сами будете виноваты тогда в том, что дальше будет продолжаться та ситуация, которой вы недовольны. Конечно, понятно, что с одного только вашего голоса ничего не изменится, но когда так думают десятки тысяч, иногда и сотни тысяч людей, ну, банально, даже на тех же самых выборах сейчас, да, там, электорат Яблоко там, в массовом масштабе не пришел на выборы, да, для того, чтобы там не отдавать кому-то победу. В итоге Яблоко не получило не только 5%, но даже 3%, и этим они просто убили свою партию. Ну, и зачем, спрашивается, да? То же самое здесь. Я сижу дома, я ненавижу губернатора Морозова, я не пойду на участок, я вообще самый такой. Ну, и сиди самый такой дальше. Ну, что дальше? Все, Морозов будет дальше.
Но по поводу, да, вот мы хотели поговорить по поводу соответствия реальности и рейтингов. Нужно ли вообще на них обращать внимание? Вот губернаторские рейтинги. Рейтинги экономической привлекательности региона, рейтинги значимости губернатора и прочее, прочее. Вот в случае с Ульяновской областью. Смотрим, ну, где там еще? Ну, в Забайкальском крае, где не так много набрали губернаторы голосов. Это отражает реальность?
Отражает реальность. Кстати, вот тут явку сейчас нашел на выборах в Ульяновской области 50%, 50 и 53 вот дает портал один из.
Ну, это больше, чем по всей России.
Ну, не половину, что там, конечно, хорошо, но взять регион, населить своими родственниками и дальше там жить. Но все-таки 50% явка – это много, да, то есть это не гастарбайтеры, это, извиняюсь за выражение, это не, значит, кто-то пришел там по открепительному, это, и не, это не только мобилизованные бюджетники, это значит, что были и жители области. Что касается рейтинга, да, вот Ульяновская область, несмотря там на то, что, наверное, действительно, может быть, накопилось недовольство в ней, была лидером рейтингов инвестиционной, так называемой инвестиционной привлекательности. Это означает, что в регион заходил капитал, в том числе федеральные деньги и деньги инвесторов, в том числе, я думаю, иностранных. Создавались производства. Действительно, Морозов очень старался для того, чтобы это происходило. И федеральный центр требовал от губернаторов определенных показателей в этой области. Ульяновская область входила в десятки, да, она была одним из первых, и за это она получала, собственно, бонусы, да, дополнительные. Я думаю, это сказывалось и на уровне жизни, но здесь жители пускай сами, может быть, поправят меня, может быть, как-то до них и не доходил, да, этот дождь. Вот. Но потом, после того, как наступил кризис, да, и санкции, понятное дело, во-первых, прекратились зарубежные инвестиции, во-вторых, внутренний спрос, из-за этого в кризисе оказались именно те регионы, которые демонстрировали промышленный рост. Это и Свердловская область, это и Пермский край, то есть вообще традиционные промышленные регионы, те, которые пытались создать новые производства. В частности, Калуга, да, сборка, где была. В Ленинградской области тоже были производства. Вот здесь начались кризисы, да, и в том числе в Ульяновской области, насколько я знаю, были и сокращения, и забастовки, довольно серьезные были социальные потрясения. Наверное, их отголоски мы сейчас и слышим. То есть здесь палка о двух концах. Я в данном случае не хвалю губернатора Морозова, но в то же время этот регион лучше был, чем другие. Что касается рейтинга политической там, выживаемости и так далее, то он составляется в основном на основе отношения федеральных руководителей уровня администрации президента в правительстве, вот, федеральных ключевых структур, отношения к региону, отношения к губернатору, как он выстраивает с ними отношения. Просто был период, когда у Морозова были непростые отношения с федеральным центром, это было связано в том числе с историей вокруг мэра города Ульяновска. И, насколько я понимаю, дальше этот конфликт просто был снят, да, но одно время он существовал, поэтому Морозов в этих рейтингах там немножко гулял, так сказать, вверх-вниз, и оказывался не на самых лучших позициях. Но это не говорит о том, что его позиции там в регионе были неустойчивы. На самом деле он реально выправился, и несмотря на сложные выборы, получил мандат доверия. Я еще раз обращу внимание все-таки на разницу в голосах между кандидатами. Это говорит о том, что поддержка у него есть.
2 минуты у нас остается до столь любимой нашими радиослушателями рубрики «Рейтинг Василиска Бурадавкина». Но еще один телефонный звонок. Давайте выслушаем. Итак, как вы выбирали главу своего региона? Александр, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, плохому танцору всегда что-то мешает. Так и нашим либералам. То административный ресурс, то плохая явка народа, как будто административным народом, ресурсом можно заставить народ прийти и голосовать. И даже больше, даже если бы административным ресурсом заставили прийти народ, то где, почему они считают, чтобы народ проголосовал за них? Вот это мне абсолютно непонятно.
Вы понимаете, из какого региона нам звоните? Вопрос.
Московская область.
А, ну понятно. Спасибо огромное. Это была просто реплика. Мы же просили все-таки звонить тех, кто выбирал еще и главу региона. Николай Михайлович, ну вот давайте мы сейчас подведем итоги. Как вам кажется, все-таки почему не произошло неожиданности на губернаторских выборах? Почему Рамзан Кадыров... Ну, хорошо, Рамзан Кадыров – это особая история. 97% избирателей за него проголосовали. Тут все понятно. Да. Почему в других проблемных регионах, тем не менее, выбрали действующую власть?
Оппозиции вообще не всегда легко дается выдвинуть кандидатов, которые могут победить. Это связано и с тем, что людей вот настолько как бы высокого уровня подготовки немного, да, и они, кстати, и побеждают, когда они находятся. Вот. Либо вровень идут, и у них хорошие проценты за 30 получается. Вот. Но, конечно, и сказывается и то, что людям сейчас хочется уверенности и стабильности. Они боятся на самом деле отдавать свой голос кому-то, кого они хуже знают.
А может быть, они боятся ответственности? Как просто сказать, этого губернатора нам вот там сверху спустили, давайте мы за него проголосуем.
Да, люди боятся ответственности, это правда. И к самоуправлению, то есть принятию самостоятельных политических решений, основная масса нашего народа вообще не готова. Они готовы, хотят кому-то отдать свою власть, как свой суверенитет, свои права, и давайте вы будете за нас решать, и решайте хорошо. Но когда решают плохо, начинают ныть.
Да, ну вот поэтому мы слышим сейчас, это хорошо, что Единая Россия будет конституционным большинством в Думе, поскольку мы теперь точно будем знать, кто принимает...
виноват.
Да, те или иные решения, мы будем понимать, кто виноват.
Да, вот они могут любого министра уволить. Это сразу надо сказать, чтобы все знали. Могут. Если не уволят, значит, не захотели.
Ну что ж, спасибо огромное. Я Николай Миронов, Елена Фойна, Анастасия Бондарева были с вами.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе?
Пятое место. Иркутского чиновника лишили машин на 2,5 миллиона рублей, потому что он не смог подтвердить, что купил своих железных коней на свои законные доходы. Они за последние 3 года оказались гораздо ниже стоимости 4 купленных народным слугой авто. Откуда же взялись миллионы на их приобретение, чиновник пояснить так и не смог. Пока шла проверка, он поспешил продать 3 машины, но не тут-то было. Суд обратил в доход государства оставшееся авто и взыскал стоимость проданных на общую сумму почти 2,5 миллиона рублей. Четвертое место. В Санкт-Петербурге эффективность работы чиновников будут оценивать по мусорным свалкам. В правительстве северной столицы вдруг обнаружили, что нелегальных мусорок в городе стало больше. Куда же смотрят в районных администрациях, спрашивается. Теперь каждый замглавы района должен будет ежемесячно докладывать, сколько незаконных свалок он лично посетил, сколько новых нашел и сколько ликвидировал. По результатам этой работы и будет решаться вопрос о соответствии конкретного чиновника занимаемой должности. Третье место. В Орле чиновники заплатят 19 миллионов рублей за несуществующий мемориал. Речь о памятнике «Соборовское поле». Сражение на нем было частью знаменитой Курской дуги. Чтобы увековечить имена павших героев к 70-летию Победы, здесь собирались сделать мемориальный комплекс. Общая стоимость – 60 миллионов рублей. Но нужные суммы в итоге не нашли, и вскоре планы свернули, успев разработать лишь проектную документацию. Тогда правительство за нее не заплатило, и фирма-разработчик потребовала от чиновников деньги через суд. В итоге депутатам пришлось найти в бюджете 19 миллионов рублей, чтобы оплатить проект мемориала, которого нет и не будет. Второе место. В Нальчике на крупные взятки поймали главного борца с коррупцией, начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями городского МВД. По версии следствия, полицейский знал, что в отношении одного из чиновников Минсельхоза идут оперативные мероприятия, и предложил через посредника, конечно, замминистра, передать ему взятку в размере 1 миллиона рублей. После передачи денег подозреваемые были задержаны. Ну и главного борца с коррупцией и замминистра теперь готовятся отстранить от должностей. Возбуждено уголовное дело. Первое место. Ну а в Забайкалье средств на зарплаты бюджетникам хватит только до октября. Об этом на прошлой неделе журналистам сообщила временно исполняющая обязанности губернатора региона Наталья Жданова. Как и когда разрешится эта ситуация, пока не ясно. Поиск дополнительных источников финансирования, по словам губернатора, продолжается. По данным Заксобрания региона, дефицит средств на зарплаты бюджетников достигает 7 миллиардов рублей. Напомню, что несвоевременная выплата зарплат учителям и врачам стала одной из основных проблем в Забайкалье в прошлом году, после чего предыдущий губернатор Константин Ильковский ушел в отставку.
Рейтинг имени Василиска Бородавкина. Чем изумляли региональные власти народ на прошлой неделе? Губернатор.
Губернатор.
На радио «Комсомольская правда».
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.